эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер» Радио Крым Реалии. С вами будет следующие 45 минут, как минимум, эфира. Ведущий Александр Лащенко. Сегодня будем говорить о важных или не очень важных, в любом случае значимых, так или иначе, о том, что Путин сказал или, например, промолчал, возможно, даже на сегодняшней своей традиционной, можно сказать, итоговой ежегодной пресс-конференции. Сегодня она состоялась в таком гибридном варианте. Непосредственно в зале Путин, где обычно проводятся такие пресс-конференции, не присутствовал. Но дело не в локациях, а главное в содержимом, скажем так. 2020 год, который подытоживал, собственно, сегодня президент России, каким оказался для него в плане внешнеполитическом, например, по Украине и по Крыму тоже, он его коснулся об этом. Я тоже расскажу обязательно о проблеме воды. Он отвечал и такой вопрос отметил. И каким оказался этот путь? Год победным или провальным для Путина? Или, собственно, мало что изменилось? Попытаемся в этом разобраться. Время неумолимо. Осталось буквально сколько? Совсем мало, до 2001-го. Каким был год, который уходит уже в историю для президента России? Попытаемся разобраться. И первым, подключая к нашему сегодняшнему эфиру российского политика Дмитрия Некрасова. Дмитрий, здравствуйте. О, сорвался звонок. Пока мы попытаемся восстановить связь с Дмитрием, напомню наши, скажем так, координаты. У нас много площадок. Вы, друзья, тоже имеете возможность нам позвонить, написать в чате трансляции на Ютубе сегодняшнего «Крымского вечера». Телефоны 8 800 10 06 926. Для материковой Украины такая возможность позвонить имеется по номеру 044-490-2905. Вы имеете возможность свою точку зрения высказать по поводу сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Что вам в ней, возможно, понравилось, что нет, что вы отметили, что было интересным, что не очень. Кстати, пока мы, опять же, восстанавливаем связь, восстановили, как показывают режиссеры нашей трансляции, связь потом, я тогда процитирую Путина подробнее, тогда, значит, сразу предоставляю слово, опять же, Дмитрию Некрасову. Дмитрий с нами, надеюсь, в этот раз точно с нами. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну ваша оценка. Пресс-конференция, как обычно, у Путина довольно долгая была, много разных вопросов. Да, конечно, о Навальном он говорил, опять же, не упомянув фамилии оппозиционного политика, об этом мы поговорим. И даже о Крыме вспомнил, в отличие от прошлогодней пресс-конференции, о проблеме воды. Все это я еще отмечу. Ну вот ваша оценка общая. Что вы вот заметили, скажем так, в плане вот внешнеполитическом? Конечно, звонили и обращались журналисты из разных регионов России. Внутренних проблем было много, это понятно. Но вот внешнеполитический аспект. Пусть это составляло меньшую часть сегодняшней пресс-конференции президента России, но она присутствовала. И не только по пресс-конференции. Главное, по действиям Путина в уходящем году. Как вы оцените этот год для него? Это актив, пассив для него, удачи, провалы? Ваше мнение, Дмитрий.
Ну, лично для Путина, я не знаю, скажем так, я не вижу, чтобы этот как-то год сильно отличался от предыдущих. То есть понятно, что год был сложный там для всего мира и для России в целом, и понятно, что везде сейчас нелегко, но, ну, как сказать, в целом повестка сместилась от его любимой, в том числе внешнеполитической, как раз, да, на этой пресс-конференции было гораздо меньше внешнеполитической повестки, чем это обычно бывает. Ровно потому, что, ну, коронавирус, он как-то заставил людей интересоваться другими вещами, и излечение населения рапортовать сложнее, чем о внешних победах, объективно. Понятно, что это не его повестка, но я бы не сказал, что лично для Путина, как с точки зрения его там контроля над Россией, там, перспектив сохранения, этот год как-то сильно отличается от всех остальных, то есть все примерно то же самое. И в рамках внешней политики, если это, на этот вопрос отвечать, ну, там единственное, может быть, на что стоило обратить внимание, что он там вот отметил Эрдогана и Си Цзиньпиня как двух лидеров, которых он лично высоко оценивает из международных лидеров. В остальном-то там все были дежурные фразы, то есть ничего
прощения,
нового.
Дмитрий, я прошу прощения, давайте, да, как раз послушаем. У нас есть фрагмент этих сегодняшних слов Владимира Путина. К нему обратились, к Путину, с вопросом, как он оценивает свои личные, скажем так, переговорные отношения с партнерами разными, западными и не только. И Владимир Путин выделил нескольких политиков и таким образом обосновал свое мнение о том, каково это партнерство, по мнению, собственно, Путина?
По поводу удобных, приятных и неприятных партнеров, ну, нет таких. И мне нет необходимости никаких уроков никому давать. Все люди очень грамотные. Вот эта известная сентенция, нет там хороших и плохих, есть интересы национальные. И у меня то же самое. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные там взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. И это элемент такой прогнозируемости. Это очень важно для того, чтобы понять, с кем имеешь дело.
Вот таким образом Дмитрий Некрасов с нами, надеюсь, связь не подводит. Таки подвела связь, да? Пытаемся восстановить. Дмитрий вспомнил как раз этот момент, как Владимир Путин характеризовал свои взаимоотношения с лидерами других государств. В данном фрагменте нет слова Си Цзиньпиня, но очень высоко действительно Путин именно отметил господина товарища Си, руководителя Китая. Ну а вот сентенцию, оценку Реджепа Таипа Эрдогана вы слышали. Таким образом, да, тем более важно, что Реджеп Таип Эрдоган влиятельный именно игрок в регионе Черного моря, в Черноморском регионе. Это особенно, кстати, важно. И в других вопросах тоже. Пока, опять же, мы восстанавливаем связь с Дмитрием Некрасовым. Только хочу Путина подробнее процитировать. Дмитрий с нами. Но Дмитрию приоритет, как... Да что ж такое, не везет нам сегодня. Все-таки Путину больше повезло в том смысле, что я его буду цитировать более подробно. Вот, кстати, если говорить именно о Крыме, мы еще вернемся к геополитической составляющей этой пресс-конференции. Она присутствовала, пусть и не на первых ролях. А о Крыме что именно Путин говорил? Он коснулся вопроса проблем водоснабжения. На полуострове был этот вопрос о такой проблеме, собственно, в Крыму, в других городах Черноморского побережья. И, по словам президента России, ситуация не просто известная. Ей занимается, проводит геологические исследования, сказал хозяин Кремля. Цитата дословная. Судя по всему, запасов пресной воды достаточно, просто во времена СССР этой проблемой не занимались. Конец цитаты. А сейчас, убеждал Владимир Путин, проблемой занимается. Возвращаемся именно к этому моменту взаимоотношений Путина с лидерами других государств. Дмитрий, пожалуйста, продолжите вашу думку. Мы как раз привели цитату Путина дословно о Реджепе Таипе Эрдогане.
Это характерно, кого он видит, скажем так, своими союзниками по широкой коалиции против консолидированного Запада. Но это не случайно, то есть эти фамилии были названы не случайно, и особенно не случайно Эрдоган, понятное дело. Особенно в контексте всех сложных отношений России, но понятно, что по многим вопросам там Эрдоган вообще по большому счету повторяет путь Путина в значительной степени, просто с некоторым опозданием, и закончит теми же самыми санкциями и всем тем же самым, но сейас они в очень многих вопросах на самом деле выступают единым фронтом, против консолидированного Запада. Это понятно.
Ну, кстати, там, не называя фамилии, насколько я помню сегодня, Владимир Путин, Джо Байден, уже ж поздравил, наконец, Путин Джо Байдена после решения голосования выборщиков США. Одним из последних Владимир Путин поздравил с победой на президентских выборах США Джо Байдена среди мировых лидеров. Но была такая фраза сегодня у Путина, что вот надеется на взаимовыгодное сотрудничество с новой администрацией США. Вот, ну, так осторожно было сказано, коротко. Вот.
Но это ритуальная фраза, Понятно, что в целом всегда с демократами на самом деле было сложнее идеологически. То есть даже еще в советские времена, то есть это довольно длинная история, что республиканцы, они, может быть, там более ястребиную геополитическую риторику использовали, но с ними всегда было проще договариваться. Потому что для республиканцев всегда там разные права человека и тому подобные вещи были второстепенны в сравнении с геополитикой, и можно было просто договориться о чем-то, заключить сделку, реал-политик. А с демократами для них всегда все вот эти вот высокие слова имели большее значение, и поэтому они действительно начинали требовать соблюдения там чего-то, чего в Кремле не понимали ни в советские времена, ни сейчас. Поэтому понятно, что с демократами будет сложнее. Очевидно, что Трамп был бы гораздо комфортнее Путину. Ну, там уж как понятно, что в любом случае, то есть там обе стороны, там ядерные державы слишком во многие процессы вовлечены. Какой-то диалог, он всегда будет сохраняться, они в любом случае там публично будут говорить какие-то вещи политкорректные в отношении друг друга, это все понятно, но то, что там демократическая администрация в Белом доме совсем не друг Путину, это очевидно совершенно, и то, что Путин не может быть рад ее приходу, это тоже очевидно.
Ну и, конечно, Дмитрий, попрошу с нами только оставаться на связи. Надеюсь, еще раз связь нас не подведет. Еще, конечно, резонансное заявление Путина. Конечно, мы в центре внимания держали и держим Крым, и все международные вопросы, в том числе связанные с полуостровами, с Украиной. Но Навального мы не могли сегодня не коснуться, как и не могли журналисты на этой пресс-конференции не коснуться темы Навального. И все-таки прозвучал этот вопрос, как господин Путин оценивает опубликованные и оглашенные результаты вот этого расследования Беллингкет, инсайдера, собственно, сам блог Алексея Навального, который Навального обвинил в попытке убийства его, Навального, именно Владимира Путина. И вот как сегодня президент России на это все ответил.
Ну, я знаю, мне принес Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних там измышлениях на этот счет по поводу там данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. И в первом, и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. И знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать ни свое место пребывания и так далее. Но если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в эту же секунду.
Вот таким образом. Дмитрий, ваш комментарий. Вот таким образом. Это первая же реакция Путина на это расследование.
Да, да, да. Но это вообще не только Путину, но вообще каких-либо...
Да, каких... Я прошу прощения, я вас перебиваю. Песков же даже не общался с журналистами накануне 2 дня, 15-16 числа. Да, да, ну, да, он да. Официально обосновал это именно сегодняшней пресс-конференции, но это был редкий такой случай со стороны господина Пескова.
Ну, смотрите. Ну, во-первых, есть некоторый прогресс. То есть вот Баширов с Петровым, они оказались геями, которые поехали любоваться на шпиле Сальцберецкие. Это было, конечно, совершенно абсурдно, но вот ответили так. А здесь, видите, даже не стали отрицать. То есть, по большому счету, ну там вот надо заметить, что там было еще одно такое очень важное признание, когда было вопросы про зятя. Он там подчеркнул, ну вот там пишут, что зять, а не пишут, что бывший зять. Если это не бывший и не зять, то зачем вообще об этом говорить?
Кирилл, да? Шамалов, вы имеете в виду, да? Известная история. Да, Кирилл, да. Шамалов,
то
да.
То есть, грубо говоря, что он никогда не комментировал, по сути, косвенно признал, что да, Шамалов был его зятем, а Тихонова Екатерина его дочь там, и так далее. То есть, если читать между строк, он никогда ничего подобного не делал, да? Но и здесь, когда он говорит, что наши агенты ездят туда, куда там ездят, и, как сказать, их там иностранные ЦРУшники их локацию ловят, это, по сути, признание того, что эти агенты туда ездили. То есть это не были какие-то геи там или не знаю, работники, которые поехали на симпозиум в Томск, а это были вот конкретно сотрудники спецслужб. Этот факт он признал. факт того, что заездили за Навальным, он, по сути, признал, да? Ну, а дальше, что нет, не мы отравили, это, ну, как бы понятно, а что он должен был сказать? Нет, я приказал, да, ребята, я приказал отравить Навального, но странно было бы ожидать чего-то подобного. Нет, на самом деле он, ну, он, по сути, признал, ну, как сказать, у нас давно в нашей стране существует высокое искусство чтения между строк. И, честно говоря, здесь было вот в этих двух вопросах довольно откровенное как бы признание фактов. Да? Он не стал отрицать факт того, что эти люди, которых там Навальный вычислил, которые там летали там, и так далее, сотрудники ФСБ. Ну, а дальше, ну, он не мог же уже сказать, что он приказал отравить Навального, условно говоря. Да? И, честно говоря, непонятно. А там спецслужб каких, то есть, ну, грубо говоря, для меня вообще вот, ну, ничего не меняет. Получил ли Навальный эти данные от ЦРУ, или он нарыл их сам, или там им, не знаю, или ему кто-то из ФСБ, наоборот, подложил. Какая разница? Ну, то есть на качество данных это не влияет. Важный факт...
Да что ж такое? Третий раз, если не ошибаюсь, у нас прерывается связь с Дмитрием Некрасовым. Попытаемся восстановить. Еще немножко процитирую Путина на сегодняшней пресс-конференции. Он, кстати, говорил и о Донбассе, тоже довольно важно. Мы приведем более подробно фрагмент выступления на сегодняшней пресс-конференции президента России, но он подчеркнул, что именно украинские власти не выполняют Минские соглашения, и заявил, что Украине не удастся пересмотреть все надежды нынешнего руководства Украины, я недословно цитирую Владимира Путина, но точно по сути, на то, что как-то можно откорректировать Минские соглашения, изменить, они обречены на провал по той причине, что в том числе Минские соглашения, имеется в виду Минск-2, судя по всему, конечно же, февраля 2015 года, подписанный тогда, в том числе, тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, с Владимиром Путиным при участии тогда еще Франсуа Олланда, президента Франции, нынешнего и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель. Вот сегодня Путин заявил, что все договорено, никаких других изменений быть не может. И при этом, опять же, Путин подчеркнул, что Россия как поддерживала, так и поддерживает Донбасс, имеется в виду не военная поддержка, а гуманитарная и экономическая. С нами снова Дмитрий Некрасов. Дмитрий, продолжайте, пожалуйста.
Пожалуйста, да, это происки, это видео, да? Происки.
Да, точно.
Я еще не могу...
Ну, мы упрямые, мы вас выслушаем, пожалуйста.
Нет, ну, а какая разница? Я сказал о том, что какая разница, кто снабдил Навального информацией. Ну, хорошо, предположим, что все это расследование действительно базируется на каких-то наводках там, каких-то западных служб, которые дали какую-то информацию журналистам для начала расследования. Окей. Это что отменяет, что кто-то пытался отравить Навального? Это что отменяет, что большое количество сотрудников ФСБ за ним постоянно ездило, и эти сотрудники явно не на русской, потому что их образование и там опыт работы об этом свидетельствуют? Это ничего подобного не отменяет. То есть, как бы, ну окей, откуда пришла информация? Это не важно. А то, что этих сотрудников не стали дезавуировать, ну, по сути, это такое очень серьезное косвенное признание. Там, как бы, после этого, ну, еще можно рассуждать, кто отдавал какие приказы, но то, что, по сути, все это делал ФСБ, для меня после расследования Навального, в этом нет никаких сомнений. Это очевидно.
Дмитрий, ну хорошо, вот такое вот и то в конце года, хотя это событие произошло, попытка отравления 20 августа еще началось это все. Хотя, как оказалось из этого расследования, если оно соответствует действительности, уже в июле, если я не ошибаюсь, да, в Калининградской области пытались отравить супругу Алексея Навального, Юлию, то есть вот это тянется.
Ну, там не ее пытались отравить.
Ну, вернее, возможно, хотели самого Алексея, но так получилось, да, по этой версии. Но вот итог такой есть, да, для Путина, потому что, как ни крути, Навальный стал теперь фигурой международного масштаба, как к нему к Навальному не относись, это важный момент. Какие еще итоги вот международные для Путина, прежде всего, в контексте постсоветского пространства Украины? Вот позитива, негатива, ничего не изменилось. Очередной год прошел, кроме коронавирусного кризиса, который пожинает его плоды отнюдь не только Россия, кроме Навального. Ну, как было, так и есть, ни хуже, ни лучше. Вот или все-таки по-другому вы считаете, Дмитрий?
Ну, я считаю, что в целом ничего не изменилось. Ну, то есть, особенно на украинском направлении вообще ничего не изменилось. Но произошла некоторые новые вещи. Это Азербайджан, конечно, и конфликт на Горном Карабахе. Но я тоже бы не сказал, что что-то радикально меняет. То есть Я вот не сторонник не тех людей, которые называют этот конфликт там поражением Путина, а не тех, кто называет его победой Путина. Это ни то, ни другое. Ну, просто ситуативное действие в определенной ситуации. Внутриполитически он ничего не проиграл, а внешнеполитически, может, даже и выиграл. Ну, то есть, ну, действовал просто по обстоятельствам. А больше никаких новых таких серьезных событий, на мой взгляд, в мировом масштабе в этом году не происходило. То есть, в мировом масштабе было одно большое событие коронавируса, но оно не конституционное, но скорее про ну, как про взаимодействие государств, а не про что-то еще.
Дмитрий, а по Крыму? Я прошу прощения, а по Крыму? По Крыму что важное? Какие-то упущения или, например, достижения? Вот что, 2020 для аннексированного Крыма?
Ну, вы знаете, я не чтобы так уж подробно слежу за экономической там ситуацией в Крыму. Я думаю, что, ну, понятно, что сейчас, конечно, деньги везде подрезают. Но, с другой стороны, понятно, что в условиях коронавируса туристический поток из России туда перераспределился очень сильно, и для экономики это было сильно позитивно. Ну, то есть просто потому, что никуда нельзя было ездить, народ поехал в Крым. Ну, а так, тот объем федеральных денег, которые вливали в первые годы, он сейчас, конечно, сократился. Это очевидно, и, наверное, он будет дальше сокращаться. Но каких-то уже там еще более больших деталей я просто, ну, я не вот что подробно слежу непосредственно за ситуацией в Крыму в этом смысле.
Я имею в виду не только внутренние события в Крыму, хотя они очень важны, а в целом Крым, конечно же, не последний регион, который Россия считает своим вот на международной арене. О Крыме забывают или, наоборот, помнят?
Ну, я думаю, что скорее забывают. Ну, понимаете, нет, в смысле, ну, что значит помнят, что значит забывают? Вот когда Прибалтику аннексировали... аннексию Прибалтики 50 лет все время Советского Союза существования не признавала ни Англия, ни США. Тем не менее, это не мешало им взаимодействовать с СССР. Но они не забывали, они никогда это не признавали, они писали всякие ноты, и консульства в Прибалтике не работали. В том смысле, что забыли, но так не забудут. Но в том смысле, что совершать какие-то активные действия, ну, сейчас не до того всем. Это, да и потом Путин постоянно какие-то новые предлагает там, ну, как бы вызовы и проблемы. То есть, ну, глобально так, чтобы кто-то там активно занимался, условно, возвратом Крыма в Украину, нет, конечно, нет ни у кого такой задачи серьезной. На формальном декларативном уровне будут, конечно, говорить о приверженности территориальной целостности и о том, что они не признают аннексию. А на уровне... реальной политики, конечно, никто этим не занимается, и это чем дальше, тем больше уходит на задний план.
Насчет реакции Запада. Мы уже начали с вами, Дмитрий, об этом говорить. С 20 января будет новый президент США после инаугурации. Как вы считаете, вот даже в Украине не просто некоторые эксперты, а даже Леонид Кравчук, бывший президент и глава делегации Украины на так называемых минских переговорах, говорит, вот бы, ну я недословно его цитирую, вот отключение программы SWIFT могло бы стать серьезным шагом, чтобы Россия была более конструктивной на переговорах по Донбассу. Ну, знаем, система межбанковской коммуникации SWIFT против Ирана в свое время, когда там санкции были, я так понимаю, частично, но отключали. Против России вот уже 7-й год продолжается известное событие. Запад не идет на такой шаг. Как вы считаете, такая возможность имеется или это исключено? Отключить SWIFT против России?
Ну, такая возможность технически, конечно, имеется. Это А. Б. Конечно, сегодня этого точно никто делать не будет. Ну, для этого должны быть какие-то еще более резкие действия, и не только потому, ну, то есть и в том числе и потому, что Россия это совсем не Иран с точки зрения интегрированности в мировую экономику, это гораздо сильнее повлияет на все. Иран можно было легко отключить по целому набору причин. Для России отключение подобное, оно и для Запада гораздо более болезненно, чем в случае с Ираном. Но самое главное, это даже не в этом. Отключение от SWIFT'а могло бы достаточно серьезно, как сказать, дезорганизовать работу экономики российской там, в перспективе полугода, если бы это было введено там сразу же, не знаю, в 2015 году. Ну, то есть, если бы я подробно анализировал, что происходило в Иране после отключения SWIFT'а, там большая часть экономических последствий приходилось на первые полгода. Через полгода даже после этого все цепочки заново перестроились, нашлись пути, придумали офшоры, бартерные схемы в офшорах. Очень много разных было придумано моделей, и, в принципе, экономика и дальше заработала. А там, ну, некоторые подорожания, дефицит определенных товаров, там другие проблемы, они происходили все, в принципе, первые полгода. Но это все происходило потому, что Иран был к этому просто не готов. России объявили о том, что ее могут отключить из SWIFT'а в 2015 году. С тех пор, ну, здесь проведена определенная работа. созданы альтернативные механизмы и так далее. То есть, грубо говоря, ну, в любом случае, это болезненная мера, понятно. Но она, то есть, тут надо понимать две вещи. Это мера болезненная в краткосрочной перспективе, долгосрочная. Ну, какие-то издержки возрастают, конечно, но долгосрочные не так радикально действуют, как краткосрочные. Краткосрочные это разрывает, например, многие импортные поставки, ну, например. Ну, то есть, в краткосрочной перспективе это может вести хаос. Но это мера такого краткого действия. Ее, как долгосрочную санкцию, вводить не очень осмысленно глобально. Но сегодня Россия, конечно, гораздо более готова к этой мере, нежели она была готова 5 лет назад. Просто порядково. И сегодня эти последствия, даже краткосрочные, будут ну, в гораздо большей степени нивелированы, чем это было бы 5 лет назад.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией радио «Крым Реалии» был российский политик Дмитрий Некрасов. Мы сегодня обсуждаем основные тезисы, касающиеся Украины, Крыма, вообще международных именно отношений, сегодняшней традиционной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. И предлагаю высказаться еще одному эксперту нашего прямого эфира, украинскому эксперту-международнику, профессору кафедры международных отношений Национального авиационного университета Украины Максима Яли. Приглашаю к разговору. Максим, добрый вечер.
Добрый.
Удивил вас сегодня Владимир Путин или ничего особенного? Обычная пресс-конференция, кроме локации из-за коронавируса и не более того. Вот ваше впечатление и что самое важное вы услышали, если таковое имело место быть, Максим?
Ну, я, конечно, пришлось мне найти время из профессиональной точки зрения уделить этому вниманию. В один заход, конечно, сил не хватило и желания. Ну, что я могу сказать, если говорить серьезно? Не удивил абсолютно, ничего нового не сказал, я бы так сказал. Потихоньку теряет все больше реакцию российский лидер с реальностью, с реалиями российской жизни, в меньшей степени международной, потому что международная политика его всегда интересовала гораздо больше, чем жизнь простых российских граждан. Что я хотел бы отметить, наверное, в первую очередь в контексте Украины. Впервые за долгие годы, ну и начиная с начала конфликта на Донбассе и оккупации Крыма, единственный украинский наш корреспондент, который находится в Москве, регулярно имел возможность задавать вопросы.
Роман Цымбалюк, да, Униан.
Угу. Да, Роман Цымбалюк, мой друг, вот как бы впервые в этом году даже он был лишен такой возможности и, скажем так, попытки создать иллюзию демократии, открытости российского президента на сложные вопросы, в том числе по украинскому направлению, был нанесен серьезный удар. То есть ситуация настолько критическая, что такой роскоши, очевидно, они себе уже позволить не могут, поэтому заблаговременно позаботились о том, чтобы вопрос о Донбассе задал российский журналист для того, чтобы было бы основание. Я просто Роману там в эфире писал ему как-то там, и он уже сказал, что вряд ли мне удастся такая возможность. То есть главный сигнал, я бы так сказал, теперь расшифруем, что сказал президент Путин по украинскому вопросу и какой сигнал он послал и украинским властям, и украинскому президенту в том числе. Кратко можно сформулировать так. Либо вы выполняете политическую часть Минских соглашений, причем делаете это до реализации вопросов, связанных с безопасностью, либо то шаткое перемирие, которое держится несколько месяцев с определенными издержками и которым вы так сегодня же хвастались, да, на встрече в МИДе и вообще, которая занимает центральное место в вашей риторике и является главным успехом президента Зеленского за последние 1.5 года фактически, настанет конец.
Я прошу прощения, Максим, я прошу прощения, что вас перебиваю. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Давайте послушаем этот фрагмент из первых уст. Итак, сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина. Что он сказал об Украине, о руководстве Украины, не только нынешнем, но и предыдущем, о готовности к урегулированию на Донбассе. Итак, Владимир Путин.
Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной, это в значительной степени зависит от украинских властей. Я сейчас не скажу от Украины, а от украинских властей. Ведь практически все предыдущие главы государств, которые приходили, и действующие, кстати говоря, Владимир Александрович Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, приходили с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге и выстраивание отношений с Россией. Но ничего не получается у них до сих пор. Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа и большинство избирателей, приходящим к урнам для голосования. А когда попадают во власть, уже начинают немножко колебаться и постоянно оглядываться. Ну, не хватает, мне кажется, просто политического мужества. Оглядываться на крайние националистические силы. И процесс замирает. Так же происходит примерно и сейчас. Слава богу, мы вот когда в Париже встречались в рамках нормандского формата, договорились о прекращении боевых действий, и это действительно соблюдается, это действительно большое достижение. Произошел обмен удерживаемыми лицами, но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы.
Вот таким образом об этом заявил сегодня на своей пресс-конференции Владимир Путин. С нами, напомню, по-прежнему украинский эксперт-международник Максим Яли. Максим, ну, собственно, вы и процитировали, дали, но просто из первых уст, конечно, важно было привести. Пожалуйста, продолжайте.
Да, то есть, смотрите, акценты, которые я уже сказал, что вы должны, то есть, обращаясь к Зеленскому, да, выполнить договоренности. Вот на днях слушал Зеленского, он проговорился про реализацию формулы Штайнмайера, которой много было уделено внимания накануне саммита в Париже. Да? Однако в итоговом коммунике об этом речи не было. То есть я подозреваю, и фактически президент Зеленский признал это, что он брал на себя обязательство имплементировать ее в украинское законодательство, против чего, конечно, выступила значительная часть гражданского общества, которая прекрасно понимает возможные последствия, да, подобных шагов. Особенно на фоне комментариев приближенных к российскому президенту политологов, бывшего уже спецпредставителя Суркова, о том, что границу они Украине все равно в любом случае не отдадут. А последствия для Украины будут печальные. То, что он говорил касательно экономического направления, не социального, очевидно, наверное, речь идет о восстановлении экономических связей с оккупированными территориями. Об этом недавно заявлял и так называемый глава псевдореспублики Пушилин, так называемый ДНР, о том, что они, оказывается, открыты к украинским инвестициям, прекрасно понимая реалии экономические жизни на оккупированных территориях. Прекрасно понимаю, что в условиях коронакризиса помощь и дотации на оккупированной территории также сокращается. Это также читается в сигналах Путина. Он хочет переложить экономическую ответственность на Украину, что с ее бедным бюджетом, который мы, к сожалению, и так едва-едва сводим концы с концами, будет еще одним ударом по украинской экономике. И социальный, что говорится, социального вопроса, да, это значит вопрос выплат пенсий, задолженности по пенсиям, что также в условиях экономического кризиса и задолженности, как мы знаем, вот бюджет приняли, огромная львиная доля будет идти на выплату внешних долгов, также будет существенным бременем и для украинских пенсионеров. К сожалению, даже в Украине об этом мало кто говорит, насколько ударит по и без того сложному экономическому положению возвращение оккупированных территориях на российских условиях. Это их главная задача – вернуть И кроме того, чтобы превратить Украину фактически в Боснию и Герцеговину, такое болото без каких-либо перспектив, заблокировать нашу евроатлантическую интеграцию, это также похоронит в нынешних условиях перспективы Украины из экономической точки зрения. Еще хотел бы сказать, там, что в контексте Украины был важный сигнал о том, что о проблемах с водой в Крыму, да, как вы знаете, без, непосредственно касается
Крыма. Да, я цитировал, да. Путина.
Это важный также момент. Первое, несмотря на российскую пропаганду, заявления оккупационных властей Крыма, Путин признал, что опреснение воды не является спасением для Крыма и является экономически необоснованным, даже если предположить, что технически им это удастся. Другой вопрос. Он сказал, что якобы нашли там залежи большой пресной воды под Азовским морем. Очень интересно было бы узнать. Ну, я так подозреваю, что это из разряда о сверхзвуковом оружии, да, там ядерных ракетах. Вот те мультики, которые он показывал в прошлом году, если я не ошибаюсь.
2 года назад, по-моему, перед выборами, в 2018-м.
Перед своими перевыборами. Это вот такие же сказки, рассказки о том, что вот сейчас начнем срочно решим этот вопрос. Не решим, и это, об этом также необходимо помнить украинскому руководству, что если еще несколько лет будет такая же засуха, риски военной операции по захвату дамбы в Херсонской области, да, чтобы подать украинскую воду в Крым, будут также возрастать. Поэтому мы должны понимать, и украинское руководство в первую очередь, следующий важный сигнал, который прозвучал и был дан им 11 декабря, когда практически поголовно фракцию «Слуг народа» внесли в санкционный список, что Путин, в отличие от президента Зеленского, который обещал по истечении года, да, перейти к плану «Б», делал грозные заявления, в том числе в интервью BBC в апреле этого года, и от которого он отказался, Путин к этому плану уже перешел. И это касается его напрямую, и членов его фракции, и конституционный кризис, который разразился сразу же после оглашения провальных для Зеленского результатов на местных выборах, это был старт. И это сейчас он послал сегодня последние сигналы, так сказать: Владимир Александрович, одумайтесь, вот еще до времени инаугурации в США у вас время есть.
А дальше будем смотреть, да.
Обсуждаем с президентом, да. Байденом, видать, да. Особых надежд у него нет. А потом уже возьмемся за вас на полном серьезе.
Да, всерьез возьмем. Я прошу прощения, Максим, вас прерываю, у нас не так много времени. Я вам очень благодарен. Спасибо Максиму Яли за участие в прямом эфире радио Крым Реали, украинскому эксперту-международнику. И вот еще один наш эксперт сегодняшний, бывший министр иностранных дел Украины, министр иностранных дел в 2014-2019 году Украины, Павел Климкін с нами. Павел, здравствуйте.
Добрий вечір, всіх вітаю.
Пане Павле, ну дивилися, або принаймні читали звіт Володимира Володимировича, що сьогодні заявив. Щось вас привабило, вашу увагу привернуло, чи ні? От ваша оцінка, сьогоднішня прес-конференція президента Росії.
Ну, подивитися, я не встиг.
Ні, ну вона чи маленька за обсягом, чи маленька.
Точно нічого не привабить. Ну, стрічку, звичайно, на вид я прочитав, основні меседжі теж, ну і моменти, які стосуються нас, теж прочитав. Ну, все ж таки, ворога потрібно читати і вивчати уважно.
Ну, які меседжі, Павел, ви услышали? От ми ж цитували всю програму, от дійсно, там основні проблеми були на прес-конференції внутрішньоросійські. Ну, було немножко о Криме, о воді тільки. Було і о Донбасі, Мінський переговорний процес. Тут Путін підтвердив своє мнение, що іменно Україна не хоче виконувати Мінські соглашення. А без виконання Мінських соглашень ніякого прогресу не буде, хоча одновременно Путін отметив, що все-таки какое-никакое перемир'я діє. Ну, і, звісно, прокоментував свої отношения з товаришем Сі, Эрдоганом и так далее. Ну, вот эти моменты.
Ну, але ж дивіться, це насправді меседжі, які давав Путін, вони спрямовані в декілька напрямків. Один з них внутрішньоросійський. Тобто Путіну після всіх останніх подій, після всіх речей стосовно отруєння Навального і ще багатьох речей, дуже важливо було якось збалансувати ситуацію і показати себе сильним лідером. Оце він, в принципі, намагався робити постійно під час цієї прес-конференції. І ті меседжі, які стосуються нас, теж спрямовані не тільки на нас чи там на наших друзів, а і всередині Росії. Це перше. Другий момент. Це, звичайно, спрямовано нам і нашій владі. І тут Путін чітко каже, що все, тобто ніяких змін я не хочу, мене все влаштовує, я буду діяти в цій логіці, причому не навіть не в логіці мінських домовленостей, а саме так, як я їх розумію, в рамках свого сценарію. І ніяких далі моментів бути не може. Ну і третій, звичайно, там третя адреса, якщо хочете цього меседжа, це нова американська адміністрація і наші єсівські друзі, де він намагається піднімати ставки і розуміючи, що зараз почнеться торгівля з адміністрацією. Тому це насправді потрібно розуміти, що це спрямовано мінімум на три адреси. Я вже не буду там казати про Китай, ну він, по-моєму, в кожному інтерв'ю про Дугаші вже каже. Тобто це така вже стандартна.
Про що каже, перепрошую? У кожному другому інтерв'ю про що каже, пане Павле?
Ну, він каже про президента китайського,
Сі Цзіньпіна,
як свого друга, саме як свого друга, зверніть увагу, він не каже там про партнерство тільки з Китаєм, про особливе співробітництво, він каже про нього як свого друга. Оце насправді така теза, яка у нього завжди лунає, і він ніколи не забуває це сказати. До речі, на це потрібно теж звернути увагу, оскільки в цьому, як на мене, ну я не знаю, тобто важко там звинувачувати, може я там до кінця не розумію, але щось таке якась запопадливість стосовно Китаю мені відчувається.
Ну, да. Пане Павле, як ви вважаєте, добре, це прес-конференція, а взагалі 20-й рік для президента Путіна в зовнішньополітичному вимірі успішний? Ні, оці всі моменти. Ну, західні санкції проти Росії продовжують діяти, але вони не посилені. Інші моменти, той же Крим, забувають, згадують на Заході, Путіну вдається це питання загнати в тінь, стверджуючи, що воно не обговорюється. От ці всі моменти, на ваш погляд, цей рік, що минає, що показав?
Я вважаю, що на фоні останніх років, де він намагався зовнішньою політикою балансувати внутрішню, де він там, то у нього сирійський трек був, то якийсь інший, я вважаю, що він загалом точно не є успішним. Точно не є успішним. Подивитися, в чому був результат російської активності. В Лівії проблеми. Стосовно Африки багато проблем. Стосовно Карабаху, ну окей, кажуть, що там миротворці російські засіли, але в перспективі це точно викличе для Росії проблеми. По периметру, як люблять казати в Москві, вони люблять казати периметр оборони. Вони ще від цього не відійдуть ніяк радянського. Ну, подивіться, Білорусь, Молдова, там Киргизія. Ну, я вже про нас насправді і не кажу. Тому в сенсі зовнішньої політики я вважаю, що ризики для російського режиму зростають. Вони поки що зростають не в рази, але, як я бачу, досить суттєво. Ну і головний ризик – це взаємодія нової американської адміністрації з іншими союзниками і системна, я підкреслюю, саме системна політика щодо Росії.
Пане Павле, ну от Максим Ялін, наш попередній експерт ефіру, це намагався аналізувати. Ваша думка, а Україна зрозуміла, ну, як це в совєтське время говорили, нельзя ждать милості від природи, да, щось згадалося. Що сама Україна робить, щоб і про Крим на Заході пам'ятали, і оцей рік, що він показав? От Зеленському вдається, ні, Донбас і так далі.
Ну, дивіться, стосовно Криму, от ця історія з Кримською платформою, це ж насправді не є щось нове. Це всі засідання були і на міністерському рівні, в рамках і ОБСЄ. Ми їх робили на міністерських зустрічах і НАТО. І там було там дуже багато учасників, і вони насправді дуже, дуже були успішними. Але ідея це формалізувати і назвати якось, воно насправді не є про деокупацію, ну, звичайно. Тобто ви ж бачите, що Путін каже, але це є додатковий чинник привернення уваги. Все ж таки, навіть робота навколо цього, вона насправді є однозначно хорошою історією. Що мені реально не подобається і в чому я бачу фундаментальну проблему, це відсутність системної роботи і з нашими громадянами, які на окупованих територіях, ну і, звичайно, з, там, зокрема, в соціальних мережах з росіянами. Подивіться останнє опитування. Підтримка окупації Криму впала там в півтора рази, навіть більше. Ну, там те, що Лівада каже і так далі.
Завершимо, пане Павле, так.
Чи ми пов'язуємо там умовно саме окупацію Криму з проблемами, які є в Росії? Ні. Чи є агресивна кампанія? Ні.
І це такі аспекти, на які варто звернути, в тому числі українській владі. Я дуже благодарен Павлу Клімкіну, бувшому міністру іноземних справ, теж за участь в ефірі Радіо Крим Реалії. Всього доброго, друзі. З вами був ведучий Алі.